Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Ризунков. Сегодня мы в гостях у известного петербургского музыкального продюсера, рок-музыканта Андрея Тропила, знаменитой еще с советских времен студии звукозаписи «Мелодия» в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины. Андрей Тропила неожиданно для многих выступил в роли рок-музыканта, создал группу «Андрей Тропила и новый зоопарк» и выпустил к 60-летию Майка Науменко диск «LX in Rock». Особое внимание общественности Петербурга привлекла только что созданная Андреем Тропила вместе с Томом Вейтсом песня «Моя сирийская любовь Джессика». Андрей, в основе вашей новой песни сирийская тематика. Более того, забегая вперед, скажу, что вы готовите альбом под названием «Дамаск». С чего бы это?
Ну, во-первых, мы сейчас с вами находимся в городе, который называется Северная Пальмира, вообще-то. Если учитывать сейчас в той Пальмире, которая не северная, взрывают подряд все, и в том числе, по-моему, сейчас пытались взорвать мечеть, в которой хранится глава Иоанна Предтечи, так. То есть, на самом деле, я сейчас закончу клип, там будет, когда Сирия сниматься, иногда будет вклиниваться Санкт-Петербург, как Северная Пальмира. Потому что сейчас там найти уже неразрушенный храм трудно. Почему? Потому что это, как бы, людям нужна не война, а любовь. Я часто бываю в Финляндии, Швеции. Я там услышал историю, что там была такая история душещипательная. Я именно знаю, но чтобы потом какие-нибудь товарищи кого-нибудь не прибили, я это не сообщил. В общем, роман был одной сирийской девушки, которая работала на американскую разведку, и я ее назвал условно Джессика. И нашего паренька, а он нам сказал, что он Стефан. Ну, Степан. У меня сразу так пришла мысль, что у нас есть песня из-за острова на Стрежень про Степана Разина. И... Собственно говоря, я понял, что сейчас Сирии одновременно помогают и Штаты, и Россия. Цель одна, чтобы война там закончилась. И вот эта история про любовь, так сказать, нашего этого Степана, он офицер, я думаю, какой-нибудь грушник, небось. Ну, никто же не скажет. А этой девушке то ли голову отрезали, то ли нет, игиловцы, не знаю. Но факт тот, что я в это время как раз восстанавливал сейчас вот группу «Зоопарк», и поэтому работал с текстами Майка и нашел стихотворение «Посвящение Татьяне», которое было написано в 1978 году Татьяне Апраксиной. Она, кстати, в Соединенных Штатах завидует альманахам «Апраксин Блюз». Да, я в том году познакомился с Томом Вейтсом, я хорошо знаю наследие. Вот, я так прикинул и понял, что песня «Jersey Girl» Вейтс явно в голове у него из-за острова на Стрежень было, потому что там она прослеживается. Я это профессиональными ушами понял. И сразу возникла мысль, что это можно соединить, потому что этого никто не допер. Кстати, у Тома Вейтса дедушка или прадедушка-то жил в Киеве, между прочим, так что есть откуда. Почему я это говорю? Потому что вот сейчас, когда песню сделал, когда даже домры прекращают играть, и нету этого русского, и за борт ее бросает на ближайшую волну темы, то она слышится дальше, потому что она там есть, но просто надо было ее показать, и сразу уж его дальше выдергивать. Вот, поэтому я взял текст Науменко, посвящение Татьяне, и его адаптировал к нашим временам. Там был текст «Нарисуй мне картинку и раскрась ее ярко», я ее заменил «Нарисуй мне закат, Средиземное море». Поменял. Вот. И, соответственно, она стала песня про любовь двух разведчиков, американского и русского, которые оба, рискуя жизнь, работают за свободу Сирии. Мне кажется, эта тема очень теплая и правильная, потому что, я еще раз говорю, людям не нужна война. Потом я послал фонограмму в Штаты. В общем, технологии я не буду излагать. Факт то, что мы сыграли практически фонограмму тик в тик. Я напел свое, потом получил я голос Вейтса, наложил его туда. Поэтому в клипе вы увидите, там Сирия будет показываться, и местами будет показываться Голливуд с лицом Вейтса, который поет. Будет готов клип, я выложу в YouTube, потому что песню должны знать не 1000 человек, а, ну, по крайней мере, миллион, я так думаю. Вот. Но главное, что она очень чрезвычайно актуальна, потому что любовь главнее.
Нарисуй мне закат Средиземное море. Вечер тихий и не жаркий, паруса на просторе. Нарисуй мне террасу, и я сижу на диване. Рядом Джессика в белом длинном платье с цветами. Нарисуй, нарисуй, я же знаю, ты можешь. Чесника.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы в гостях у известного российского музыкального продюсера, рок-музыканта Андрея Тропила. Говорим о войне, о рок-музыке и вспоминаем советское время и 90-е годы. Андрей, а вам вторжение в Сирию не напомнило вторжение в Афганистан?
Афганистан это не напоминает по многим причинам. Потому что в Афганистане мы поддерживали, собственно говоря, посаженное самими собой правительство там. А здесь все-таки Ташаров, он там сам по себе вырос, как я понимаю. Да и времена изменились. Там был Советский Союз, здесь Россия. И все-таки факт тот, что сейчас именно за счет вмешательства, я думаю, вот этих двух стран главных, ну, в данном случае в военном смысле главных России и Соединенных Штатов, подчеркиваю, что в военном смысле это, несомненно, две главные страны. Но сейчас в мире тут как бы Россия показывает кулаки. Я понимаю, это Америка тоже показывает, что не показывает, ну и на здоровье, пускай все знают. По крайней мере, что ни говори, но в Сирии происходит сейчас исламская экспансия. Она практически убирает все. Посмотрите, если так взять, в этом же Сирии 90% мечети, они сделаны из христианских храмов. Так, мы уж просто об этом молчим, но там надо сказать, что мусульмане почитают Иису, как бы, и там все не так, это гораздо лучше, чем взрывать. Однако вот в клипе вы видите, как там просто взрывают те же самые мечети, между прочим. Я лично очень хорошо отношусь к исламу, много очень раз был в Египте, но считаю, что где было христианство, пусть оно там и будет. Вот очень просто, я сейчас сам был расположен аж в епископской лютеранской церкви, когда вот эту студию переделали в лютеранскую церковь, а церковь была еще запрещена в Советском Союзе. Мы сделали представительство евангельских приходов, я сделал там рок-н-ролльные приходы, от него имени его печатал пластинки. Вот. А затем, чтобы восстановить деятельность лютеранской церкви не как какого-то одного храма, а как целиком института, это надо было сделать через Москву, воссоздать единую лютеранскую церковь России. И вот если открыть сейчас Вестник 91-го года Верховного Совета, там есть решение о восстановлении деятельности лютеранской церкви России. Кстати, вторая подпись там, это представитель синода Андрей Тропил. Это я. Вот я даже пенсию получаю, как епископ Лютеранской церкви. И за это меня, собственно, выгнали из директоров «Мелодии». Вот. Ну, да и с церкви дальше получилось все плохо, потому что при царе церковь была единая, принадлежала императору. Император был главой церкви лютеранской тоже. А он стоял над суперинтендентом и так далее. То, что Собчак сделал, он раздал все церкви по помещениям, по местным церквям, там, шведам шведскую, голландцам голландскую, финскую, ингерманскую финнам. В общем, короче говоря, русские-то остались в результате с фигой. И сейчас вот в главном храме лютеранском находится церковь, называется немецкая лютеранская церковь в восточных странах и Украине. Вот так называется. Находится она в России, находится на Невском 7, собор Петра. Факт то, что сапожник остался без сапог. Слава Богу, в церквях идут службы. Мы сейчас с вами находимся тоже в церкви Святой Екатерины, где находится студия «Мелодия». Почему? Потому что когда эту церковь отдавали, я через законодательное собрание Петербурга провел, на бумаге написано, что «Мелодия», тогда это была фирма «Мелодия», я был ее директором одно время. Вот, снимает, арендует здесь помещение для своих аппаратных. И поэтому, хотя это богослужебное помещение, но есть решение законодательного собрания, поэтому он сначала отменить. И, собственно, поэтому здесь идут и службы, но и записи тоже. Собственно, как и везде на Западе. В лютеранских церквях особенно посередине недели идут и концерты, и все, а службы идут там по воскресеньям. Так что, в принципе, эта традиция нормальная, никого не обижает, тем более, что «Мелодия», в данном случае, это петербургская студия грамзаписи, кстати, на которой я делал фонограммы и записывал все эти замечательные свои фонограммы. А она, ПСГ, петербургская студия грамзаписи, платит деньги, когда занимает большой зал.
С этой студией «Мелодия» у вас много связано, но начиналось все не здесь, а где и когда, Андрей?
Я начал заниматься звукозаписью 1976 года. Собственно говоря, начал с того, что мне Андрей Макаревич привез кучу записей различных на пленке, сделанных на репетициях и так далее. И я склеил из них первый альбом, который как альбом появился у Макаревича. Он сам говорит, я никогда не знал, что у меня первый альбом, на самом деле, называется «День рождения». Сделал его Тропила из моих записей. Ну, их там я реставрировал. И он был сделан как альбом. Был на пленочках на 9-й скорости с фотографиями, вот, и был сделан ему тираж 200 штук. Да, я в то время проводил концерты подпольные, ну, той же самой «Машина времени», она была в то время актуальна, вот, это была другая «Машина времени» совсем, там был другой состав, здесь там Сергей Ковагой, «Царство ему небесное», Маргулис играл, Евгений на бас-гитаре сам, Макаревич пел и играл, это было такое трио, очень актуальное было оно, вот, и, собственно говоря, я их возил сюда, ну, наверное, 90% всех выступлений подпольных было мной сделано, меня ни разу не поймали, кстати говоря, что странно, но это так. И, собственно, деньги, которые я выручал с этого, я на них покупал оборудование, там, микрофоны от езжающих на землю обетованных евреев, которые до этого записывали джаз, ну, в основном Щекина. Глаз Щекина назывался Щекиным. Вот, джаз был записан очень престижно, а у них были и Нойманы микрофоны и так далее, и они, уезжая в Израиль, им это было не надо, я все покупал, в общем, складировал, в какой-то момент начал искать помещение, где бы это все можно было. И в конце концов нашел Дом пионеров и школьников номер 2 в Красногвардейском районе, улица Панфилова, 23. И, в общем, там была студия для озвучивания, ну, помещение, где можно было озвучивать фильмы. Вот, как бы, ну, ничего там, оборудования не было никакого, я туда все это притащил. Вот, и начал проводить занятия кружка звукорежиссуры, звукозапись, там, ну, в общем, назывался он акустика и звукозапись, или звукорежиссура детей. Вот. Ну, а детей я начал, на самом деле, тех, кто был по музыкальной учить играть на испанской гитаре, я сам хорошо играю, и вот, и, наверное, научил человек 100, не меньше. А другие дети, которые были, какие-то из них были, ну, таланты, типа группы и так далее, это время было другое, тогда все-таки еще слушали не только наш рок, с которого родился говнорок, но и западный, я стал делать, как бы, выделять коллектив, который один играл, а другие ребята его записывали. Так получилась группа «Ноль» Феи Чистяков. И, в общем, с 80 по 86 год я там записал весь практически фонд, золотой фонд «Oldest but Goldest» российского рока. Был создан практически студийный такой коллектив, который под разными именами выступал в виде группы «Кино», в виде группы «Аквариум», в виде группы «Зоопарк», в виде группы «Странные игры», в виде группы «Телевизор». То есть, по сути дела, там Курехин был кто? Был постоянный клавишник в студии, там, допустим, там Чернов, постоянный саксофонист. Вот. Ну, то есть, Титов, постоянный бас-гитарист, допустим, там Мишка Фанштейн. В основном, хотя он был и бас-гитаристом, ну, не очень высокого класса, правда, но зато он был прекрасный перкуссионист везде, где я мог, я его пихал. Поэтому удалось создать вот такой базисный слой музыки, который, конечно же, является прежде всего мостовой, я хочу подчеркнуть, я всегда занимался мостовой культурой, которая соединяет западную культуру и российскую, потому что я считаю русскую культуру музыкальную слаборазвитой. И вот то, что было в 19 веке, что-то так похваляются наши всегда русские, это был тончайший слой, вот, который держался там на дворянстве, там на каких-то отдельных ошибкоумных и замечательных людях, но сам-то народ был абсолютно серый. Как кроме Камаринской, там трудно было что-то найти.
Андрей, вы сейчас готовите диск «Дамаск» и тоже с Томом Вейтсом. Почему с ним? Это не случайно?
Конечно, не случайно. Я люблю Вейтса. Я считаю, что Вейтс на меня оказал в то время большое влияние, когда вот великая музыка стала затухать и превратилась в разные там диско. Вот, и в Бонни Мэ, то вот Вейтс как бы мне дал второе дыхание, что ли. В этой пластинке, между прочим, сейчас я ее как раз делаю. Вторая песня будет тоже про Сирию, прямая. А она сделана на базе песни «River Babylon». Та-та-ра-та-ра-та-ра-та. Ну, помните, это такой хит, суперхит. Она будет как бы такая веселая. Но там будет 4 куплета. Идет на английском, потом на русском. Вот на русском он будет идти на «River Babylon», «Babylon River». Там будет типа марша. А вот английский он будет под совершенно гениально сделанные. У меня арабские такие скрипки есть. Там слезы вышибает. То есть она тоже будет посвящена Сирии. То есть на пластинке будут немножко другие версии. Какие, пока тайна, не буду говорить, но будут. И пластинка, в общем, я могу сказать, что там много есть и вейтсовских моментов. Но базисные тексты, конечно, Майка Науменко. Потому что Майк для русской культуры – это базисный человек, опять же. И мостовой, еще раз. Я всегда занимался мостовой культурой. Я считал, что нужно слушать западную музыку и ее нести сюда. Потому что рок-н-ролл не надо писать заново, он есть. Вот. Второй момент, надо обязательно понимать еще одну вещь, что рок-н-ролл – это коллективное творчество. И когда один человек на себя перетягивает вот этот стул под себя одного, получается, извините, из группы «Аквариума» вдруг вместо группы появляется один Боря Гребенщиков, вместо группы «ДДТ» появляется один Шевчук, вместо группы «Алиса» или «Доктор Кинчев сотоварищи», как я ее создал в свое время. Между прочим, сейчас было 30 лет этой пластинки. Почему я его выпускал? Я продюсер. И группа-то называлась не «Алиса», а «Доктор Кинчев сотоварищи». Остается почему-то Кинчев. Вместо «Кино» получается «Цой», извините. Вместо «Телевизора» получается «Барзыкин». Все мои проекты. Я знаю, о чем говорю. Слава богу, вот я осталась хоть группа «Странные игры», она осталась группой. Но что произошло с я? Откуда говнорок взялся? Когда музыканты следующих поколений стали слушать не западную музыку, а ту музыку, которую я писал, понимаете, получилась уже совсем другая история. И второй, когда, так сказать, коллективный бренд стал перетягиваться одним товарищем, когда эти товарищи стали на сцене делать не музыку, а деньги, появился говнорок. Получилась вся та гадость, которую сегодня мне приходится начинать сначала. И сегодня я занимаюсь ретро-хардом. Никто больше его не играет. Я выпустил только что пластинку 24 июня. Она была презентирована в Москве в Третьяковской галерее. Там есть сад такой большой, при большом стечении обстоятельств. Я считаю, что такой музыки вообще у нас никогда не было. Никто ее не играл. И боюсь, играть кроме меня не будет. Но там она сыграна «Мама, не горюй». Ничего рядом поставить из русского фактора не могу. Но не в этом дело. Главное, что как только вот эти товарищи замечательные, будь то неважно, Гребенщиков или там Федя Чистяков одно время выступал как ноль. Какой он ноль? Нельзя коллективное творчество заменять индивидуальным. И я могу сказать, когда я же делал группу «Пикник», как только Шклярский Эдик переписал фонограммы сам на композере, сделал и переписал, спел, песни умерли. Не может один человек придумать и правильно сыграть за бас-гитариста, за ударника. Это все лажа. И не надо, пожалуйста, брать вот это коллективное творчество и призвать его свое имя. Пускай оно будет даже Гребенщиков. Вот и все. Это очень важный момент. Или Шевчук. Извините, когда Шевчук приехал сюда, когда мы пришел в студию, мы нашли ему Крулева, нашли ему Нефедова. Вот это и было ДТ. Это и был Иван Помидоров. А не та фигня, которую он сегодня поет, меня извините.
Радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня мы в гостях у известного российского музыкального продюсера, рок-музыканта Андрея Тропила. Говорим о войне, о рок-музыке и вспоминаем советское время и 90-е. Андрей, если сравнивать ситуацию в отечественной рок-музыке в советское время с ситуацией сегодняшнего дня, что вы видите?
В советское время было лучше. Ничего оно не давило. Поверьте, мне 64 года. Я, кстати, в 64 года начал петь. И я ни разу в милиции не был. Я аккуратно проводил мероприятия. Я знал, что стукачей, сообщал, что это будет в другом месте. Но меня ни разу не повязали. Но в крайнем случае, там, после концерта Макаревича как-то один раз забрали в милицию, он там валидол кушал. Ну и что? Дело в том, что сначала история звукозаписи и сессии, я прекратил всякую концертную деятельность проводить. Никто особенно не совался, тем более, что, я сейчас повторю, я абсолютно понимаю, что рок-клуб был во многом детищем КГБ. Метла начала тогда мести, когда пришел Горбачев. С этого момента, как мне потом сказал директор Дома пионеров, в котором я работал, Ковальчук, что пришел новый куратор КГБ в Дом пионеров и сказал: Константин Павлович, ты эту богадельню стропила и заканчивай. А я только-только сделал ремонт своими силами в студии, поставил новое оборудование, все там стоял уже 8-канальный магнитофон, 16-канальный был на подъезде. В общем, я съездил с группой «Ноль» на фестиваль «Зеленый зал» в ДНХ, приехал, он говорит: Андрей, это у тебя прогул. Какой прогул? Это был июнь месяц, когда преподаватели готовят кабинет к следующему году, занятий нету. Я уже все подготовил. А неважно, пиши заявление по собственному желанию. Ну вот, так я и лишился студии. Потом, значит, когда меня, так сказать, таким образом убрали из Дома пионеров, я образовал любительское объединение в доме, Международном доме исполнительного творчества, кстати, в котором мне удалось создать один из секретов успеха рока. Дело в том, что мне удалось в этот дом внедрить Нину Александровну Барановскую как начальника репертуарного отдела. А дело в том, что со времен Ленина, он же как бы сказал, что профсоюзы – это ремни, которые соединяют народ и партию. Вот, а в системе профсоюзов должны были быть дома культуры. И вот культ просвет работы по Ленину, она была самым главным, и поэтому у них была своя репертуарная политика, свои цензоры. И, собственно говоря, Министерство культуры и профессиональная музыка у нас появилась в 30-х годах только, когда появилась надобность в заказных произведениях, славящих царя и отечества. Но никто Ленинское это не отменял. И когда это я понял, что если я посажу своего человека в доме самодеятельности, мы будем литовать все, что захотим. И я свою, как сказать, подругу хорошую посадил туда, ухитрился на место ушедшего на пенсию. Вот, и она стала литовать все подряд, так что приходил тоже Кинчев, давал абсолютно антисоветский текст, она ставила там как-то в свет, там, к исполнению, он говорит: и что, это можно исполнять? Конечно. Пойте, пойте. И, кстати, при советском власти еще очень момент был интересный, что за произведение того, что то, что кто-то исполнял, отвечал только сам исполнитель. Вот я на пленках что-то писал. Вот если я это же самое произведение напечатал на машинке в количестве 6 копий, меня можно было посадить в тюрьму. А за пленки в количестве 1000 штук нельзя, потому что пленка оставалась исполнением того автора, который там записан, только называется его механическим исполнением. Вот и все. Механическая звукозапись.
А КГБ?
И я могу сказать, когда был рок-клуб, всегда сидела пара КГБшников сзади, они всегда назывались именем Владимир. Они скромно всегда сидели на заднем ряду, брали с собой бутылку коньяка, и там ее пили. И радостно слушали музыку. И от них вреда никого не было. Потому что когда наши музыканты, вот там тоже, они, там, Дюш Романов, там Боря, там кто-то, неважно, попадали в менты, их там за что-то вязали. Эти товарищи снимались с места, летели в менты, их оттуда выдергивали. Типа, не трожьте, не вам и сожрано, не вам и трогать. Сейчас это очень все не любят повторять. Но я-то это знаю, это было так. КГБшники защищали рок-клуб. А это их детище было. КГБ вот начало против работы с 86 года.
Но кроме негативного и позитивное появилось с приходом Михаила Горбачева, согласитесь.
С приходом Горбачева новая метла стала мести. Я образовал объединение «Любительская звукозапись», с помощью которого, выйдя на Москву, я сумел публиковать первые виниловые пластинки. Это было 7 пластинок, там «Радио Африка», «Доктор Кинчев с товарищей», «Алиса», «Энергия», 30 лет которого сейчас там, «Телевизор», «Шествие рыб», «Странные игры», смотрел «Майк», «Белая полоса». В общем, короче, пластинки стал. Я еще не был тогда директором «Мелодии», но главное, что это были пластинки S-90, спецзаказ. Спецзаказ тогда был одобрен только для Ленинградского рок-клуба и для Московской патриархии. То есть спецзаказ – это были или церковные записи, или рок-н-ролл. Вот так. И я, собственно, начал печатать, кроме того, для рок-н-ролльных потом приходов, всю актуальную для меня золотой фон западный. Вот та музыка, которая, как я говорю, сделала меня человеком. Тем более, что на самом деле в Советском Союзе официальных никаких запретов-то не было. Никто, никакой Брежнев не кричал, не хочу слушать там, не знаю, «Битлз». Да нет. Наоборот, он, когда первый раз послушал «Голос», он сказал, по-моему, это ангелы поют. Ангелы поют. Вот. А потом, значит, дело развивалось дальше. Горбачева тоже убрали. Но сейчас, когда музыканты стали на сцене делать деньги, вся построена система сейчас экономическая цензура. Жестче той политической кривой. Ну, в 100 раз, наверное. Потому что раньше, если это и была какая-то цензура, она была на местах. Она обходилась. Я посадил Барановскую, и, пожалуйста, стали петь все, что угодно. Потом уже Москва схватилась за голову, там рок-лаборатория. Но у них не было своего репертуарного отдела. А у нас был. И ничего с этим сделать нельзя было. Потому что это ленинский указ был. И вот сейчас вот эта экономическая цензура, плюс жесточайся, плюс то, что, к сожалению, наши основные лидеры захапали коллективное под себя, захапали, извините, пожалуйста, бренды, которые принадлежат коллективам на себя на одного, ни к чему хорошему привести и не могли, и не могут. Поэтому сейчас музыка практически находится в застое, все приходится начинать заново, поэтому я восстанавливаю зоопарк, поэтому я занимаюсь сегодня ретро-хардом. Собственно говоря, пытаюсь помочь молодым группам. Вот сейчас я пытался с одной девушкой сделать Егора Летова. Мы так сделали, я сделал 5 аранжировок. Это такой где-то Deep Purple, где-то Led Zeppelin. Летов по-другому вообще, это другие песни, они матерые, настоящие, потому что это вот бряканье, типа, извините, пожалуйста, я считаю, что когда там Летов играл, это было бряканье. Я, собственно, считаю, что Башлачев не умел играть на гитаре. Это, когда его называют отцом рок-н-ролла, мне смешно. Где там рок-н-ролл, мне покажите. Он был прекрасный поэт, но музыкант он был никакой. И поэтому я сейчас хочу мост это восстановить, потому что почва удобрена, надо сажать сейчас и растить вот эту настоящую музыку, чтобы западная культура вот музыкальная сюда проросла все-таки. И это можно сделать. Поэтому я еду к Вейтсу, поэтому я хочу с Китом Ричардом сделать пластинку. Потому что я это знаю, умею. Как там я пою другой вопрос. Я не знаю. В общем, дело плохо сейчас с музыкой совсем. Деньги, они, так сказать, отпущены на свободу. Мамона расправился совсем. Вот эта пластинка, которая вышла в июне месяце, я ее за 2 месяца записал. Все. За 2 месяца вместе с выпуском пластинки. Она называется «Хвала Майку в ми-мажоре LX in Rock». Так вот, эта пластинка, она очень интересно сделана. Я послал ее Боре. Боря после этого объявил сбор денег, собрал 5 миллионов рублей. И мне сказал, ну, я вот сейчас запишу настоящий рок. И вот он сейчас ее пишет. Мне интересно. И если бы вот этот поджопник, который я дал всем, считаю, я сейчас дал поджопник всей музыки. Потому что мне звонят сейчас многие. И все, послушав пластинку, понимают, что это настолько другая музыка. И что они на свой сидят на какой-то заднице. На самом деле, настоящий, что если это толчок сейчас, Боря в результате напишет замечательный рок-альбом, да я просто его рассулу. Потому что мне этого очень хочется, хотя бы быть таким пендаледавателем. Но этого нужно делать.
Андрей, ваши товарищи Андрей Макаревич, Артемий Троицкий, Юрий Шевчук озвучили свою позицию относительно событий на Украине и в связи с аннексией Крыма. Как вы это оцениваете? Нужно ли было музыкантам такого уровня участвовать в этом политическом процессе?
Украинцы мне близки. И, естественно, я украинцев люблю и уважаю, потому мой любимый писатель Гоголь, о чем разговор? Я просто другой думаю, что все-таки настоящий актер, что ли, рок-музыкант не должен ходить с толпой там по демонстрациям, он должен писать песни соответствующие. Вот его винтовка, пардон. Я говорю в данном случае про Шевчука. Про Макаревича, ну что же, он написал замечательную, помните, песню про «Пусси Райт», как мальчик Ваня пукнул в храме. Но все равно Макаревич рок-н-роллом больше не занимается. Я занимаюсь музыкой, понимаете? И вот я хочу сказать, политика – это все замечательно, но я хочу заниматься музыкой. И я понимаю, что если этой музыкой я буду заниматься правильно, если народ будет играть правильную музыку, то он будет и мыслить правильно. Конечно, в Украину не надо было лезть, это не вызывает никаких у меня сомнений. Но что я могу сделать? Ясно, что Крым никто не отдаст. Это понятно. Но это другой вопрос. Музыкант должен делать музыку и своими песнями разворачивать мозги в нужную сторону. Вот я так считаю.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня мы беседовали с известным российским музыкальным продюсером, рок-музыкантом Андреем Тропилло. Вел программу Виктор Лизунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.